сегодняшний наш разговор о доказательстве бытия Бога. В некотором смысле в этой формуле «доказательство бытия Бога» какое-то слово наверняка лишнее. Потому что, с одной стороны, можно доказать то, что есть разумная сила, которая управляет нашим мирозданием. Возникает вопрос, а какие у нас основания считать, что это именно Бог? Да, пусть эта разумная сила есть, но тот ли это Иисус Христос, о котором возвещает нам Евангелие? А может, доказательство бытия Кришны, доказательство бытия Аллаха и еще что-то? Или какого-нибудь бога Вицуйпуцли какого-нибудь из индейского пантеона богов? А если речь идет о подлинном боге, боге, который открыл людям себя через Священное Писание, боге, которым воплотился из любви к нам, боге, которым создал Церковь Православную, то об этом Боге мы знаем точно одно, что Он никогда не насилует. А доказательство есть нечто, что может изнасиловать человека. Вот его воля, его сердце не желают того, чтобы признать Евангелие. А его загоняют в угол аргументами, говорят, ну нет, ты давай такой-сякой, вот не имеешь права не быть христианином. Вот такого на самом деле христианское богословие никогда себе не дозволяет. Можно вспомнить, что когда Господь воскрес, то Он ведь не явился Понтию Пилату. Он не явился первосвященнику Каиафе, Он не явился иудейскому первосвященнику Анне и не сказал, ну вот, вы ошиблись, я истинный Сын Божий, а вы богоотступники. Нет, такого Христос не сделал. Он пришел только к тем, кто при жизни, в одни смиренной, уничиженной земной плоти его, смог признать в нем истинного Сына Божия. Благодать не насилует. Можно вспомнить, как фарисеи отреагировали на весть о воскресении Христа. Евангелие об этом подробно рассказывается. Они ожесточились в сердцах своих, сказано о них. Поразительная вещь. Пасхальная вещь – весть. Пасхальная весть может на одних людей действовать радостно, а других она, напротив, ожесточает. Точно так же, и если человеку доказать, что вот ты знаешь, вот есть Господь, который создал нас с тобой, который создал наше мироздание, то ведь реакция людей может быть очень разная. Какой-то человек может сказать, я таких людей встречал, они говорят, ну вот, оказывается, вы доказали мне существование небесного жандарма, который подглядывает за мной, который норовит меня поймать на чем-то и засудить. И для человека это будет какое-то печальное открытие. И человек станет богоборцем, даже зная, что вот, признав, что вот есть Бог, он будет бороться с ним, именно как с реальностью. И это означает, что ну, его духовная жизнь и духовная его судьба тем самым только утяжелятся по сравнению со временем, когда он пребывал в неведении. Ну, а другой человек, понятно, если об этом сказать, то он может обрадоваться и пойти каким-то путем духовного возрастания. Итак, поэтому прежде чем говорить о самих доказательствах бытия Бога, надо иметь в виду, что православные традиции богословской, они не очень поддерживаются и не навязываются. Эти доказательства имеют перед собой очень определенную цель. И вот поэтому прежде чем их излагать, надо сказать, ради чего они созданы. И вот здесь, прежде всего, стоит заметить, что все те доказательства, о которых я буду говорить, они все созданы верующими людьми и созданы в эпоху, когда, по большей части, созданы в эпоху, когда и сомнения в бытии Божьем, в общем-то, нигде в образованном обществе не возникало. Это означает, что эти сомнения, эти доказательства во многом первоначально представляли собой просто некую игру ума, некий пример такой блестящей диалектики. Но это не была миссионерская, пасторская необходимость. Они возникали не в результате диспутов с реальными атеистами. Их тогда еще не было. Или они были, но уже в далеком античном прошлом эти атеисты остались. Так что поэтому надо иметь в виду, что церковь никогда не строила свою веру на этих аргументах. И для нее в этом смысле эти аргументы есть нечто избыточное. И предначально это была игра ума. А потом оказалось, что вот все-таки вновь появились люди, которые ощущают себя настолько далекими от Бога, что они даже ставят сомнение Бога под огромное сомнение. И вот тогда, в некоторых случаях, при беседах с ними, оказывается полезным вспомнить те аргументы, которые были выработаны еще древней христианской мыслью или средневековой христианской мыслью. Вот человек находится вне церкви, церкви с большой буквы, вне веры. И если попробовать подойти к нему и в каком-то, может быть, таком не сиюминутном, а может быть, даже таком ночном разговоре, откровенном, искреннем, исповедальном, попробовать поговорить с ним и пояснить, почему ты держишь себя вдали от церкви. В большинстве случаев окажется, что это происходит потому, что человек не хочет допустить, чтобы евангельские заповеди контролировали его жизнь. Он понаслышке знает, что евангельская мораль определенна. Он знает, что христианская позиция достаточно определенна, и она требует труда как для своего интеллектуального усвоения, так и для своего практического воплощения в жизни. И очень часто человек не желает этого труда. Но не так часто находятся люди, которые достаточно честны перед самими собой, чтобы сказать: «Я не хочу быть христианином, потому что знаю, что это помешает мне блудить. И я не буду христианином, потому что знаю, что это помешает моей карьере, как предпринимателя, например, или партийного чиновника, или еще что-то». И поэтому обычно тогда человек придумывает для себя изящное оправдание, чтобы такое тайное желание безбожия, которое живет в его душе, чтобы этот тайный помысл, тайную страсть, сладострастие безбожника, чтобы замаскировать ее. И тогда он выдумывает якобы философские аргументы, якобы разумные. И он говорит: «Ну, вы знаете, ну, я вот не буду жить по православным заповедям, потому что Дарвин доказал, что мы произошли от обезьяны, а ваша Библия, она не права». Ну, в таком случае, если действительно такое жизненное кредо этого человека зиждется на Дарвине, в таком случае имеет с ним смысл с ним поговорить о Дарвине и пояснить, что вот ты знаешь, на самом деле Дарвин-то ничего такого, что тебе там кажется, он не доказал, что его теория недостаточно всеобъемлющая, что она недостаточно научна с современной точки зрения. Это, я не буду сейчас в эту тему вдаваться, это тема для отдельной беседы. Но вот можно как бы взять это бревнышко с надписью «Дарвин», взять его, оттащить в сторону и сказать: «Ну, дорога свободна. Вот ты считал, что твоя дорога, которая может тебя привести к храму, она перегорожена огромным бревном с надписью «Дарвин». Вот теперь мы его оттащили в сторону. Ты теперь можешь понять, что на самом деле всерьез это Евангелию не противоречит. Уж тем более, что, простите, Евангелие-то ничего на эту тему не говорит. Евангелие просто говорит, что мы сыны Божии. А о происхождении человека Евангелие ничего не говорит. Это говорит Ветхий Завет. Так что тем паче, как бы, для того, чтобы согласиться с Евангелием, Дарвин уж никак не может противоречить. Значит, говорит: «Ну хорошо, ну знаете, а вот мне еще доказали, что церковь, она вот всегда там в классовой борьбе как-то неправильно себя вела. Вот марксисты нам доказали, что это все эксплуататоры выдумали». Но опять, ну, можно встретиться и поговорить, что это за эксплуататоры такие выдумали. Вспомнить судьбу апостолов. Много ли они богатств стяжали, апостолы Христовы? Много ли сам Христос приобрел от того, что он людям Евангелие любви проповедовал? В общем, можно с этим разобраться, опять отточить это бревнышко в сторону. Но все равно возникает вопрос: дорога свободна. Но миссионер не может эту дорогу пройти вместо того человека, к которому он обращается. Идти надо своими ногами, каждому из нас. И задача, то, что может сделать проповедник, он может просто вот показать, что дорога реальна. Что вот я свидетельствую тебе, что дорога есть, по ней можно пройти. И там реально есть храм, и в этом храме есть свет, но те бревна, которые тебе кажут, что они лежат, они не такие большие, как кажется. Их можно сдвинуть в сторону, их можно обойти. Но идти человек должен сам. Значит, вот в этом смысле цель, даже доказательство, позитивное доказательство бытия Бога, эта цель очень служебна. Эта цель подкрепить человеческое сердце, если оно желает идти к Богу. Пояснить, потому что бывают люди, и бывают такие ситуации, когда человек находится в состоянии, когда сердце его, скажем, тянется к Богу, но порывы души сдерживаются холодным рассудком, который весь пропитан школьными стереотипами. Ему там где-то в 5 классе еще рассказали на уроке химии, что вот смотрите, это, скажем, у меня просто в моей жизни так было. Первый урок по химии, и учительница, как сейчас помню, Ольга Васильевна, любимая, берет в руки одну пробирку, какую-то жидкость там, что-то в нее вливает, из пробирки какой-то дым клубами, какой-то осадок выпадает в пробирку, и она торжественно показывает детям эту пробирку и говорит: ну вот, дети, смотрите, вот видите, тут медный купорос в осадок выпал, а Бог в осадок не выпал. Значит, Бога нет. Вот, может быть, такие стереотипы еще живут в человеке. И поэтому рассудок его, он осаживает жажду духа и говорит: ну что ты, ну не иди туда, не смей, там ничего, там пустота. И вот тогда имеет смысл обратиться к рассудку на языке рассудка, на языке разума, и сказать: нет, все не так очевидно, как тебе кажется. И твои аргументы, они несерьезны. Или, скажем так, твои аргументы, они могут быть хороши, если сердце желает с ними согласиться. Тогда можно в них какую-то брешь не разглядеть, и можно считать, что они нормальны. Поэтому аргументы доказательства бытия Бога, эти доказательства, непосредственно они доказывают не столько то, что Бог есть, а они доказывают в своей массе, и каждый из них в отдельности, доказывают достаточно ясно, что мир нуждается в Боге, что мир нельзя объяснить только исходя из самого мира. Вот это вот, я достаточно строго надеюсь, сформулировал тот тезис, который на самом деле доказывается в ходе тех рассуждений, которые традиционно называются доказательством бытия Бога. Итак, мир нельзя вполне объяснить, исходя из самого мира. Теперь несколько аргументов, которые могут пояснить этот тезис. Наиболее известное доказательство бытия Бога называется космологическое доказательство. Оно очень простое и, по-моему, абсолютно неопровержимое и ясное. Фундаментальный принцип науки гласит: все, что существует, существует в силу определенной причины. Ну, в науке это называется принцип детерминизма, закон причинно-следственных отношений. Итак, вновь говорю, все, что существует, существует потому, что есть причина для его существования. Первый тезис. Второй тезис. Мир существует. Вывод. Значит, есть причина для существования мира. И эта причина не есть сам мир. Надо пояснить, что означает слово «мир» в таком случае. Не так давно, ну, буквально, точнее говоря, вчера, в Екатеринбурге я был на конференции педагогической. И одна из учительниц, сама по себе милейшая женщина, наверное, талантливый учитель, она рассказывала о том, как она ведет уроки с детишками, как она пробует им рассказать о разных моделях возникновения мира в разных религиях, разных философиях, разных культурах. Но под конец она бросила замечательную фразу: но лично я все-таки признаю самозарождение жизни и множественность миров. Ну, к сожалению, конференция проходила так, что не было возможности вступить в некий диалог и дискуссию. Но про себя я отметил, что ее позиция, она сильно непродуманная. потому что говорить о множественности миров можно. Но в этом случае надо прямо говорить, что я верю в множественность миров. Моя мифология, которой я придерживаюсь, то догматическое богословие, в рамках которого я мыслю, оно признает как догму наличие множества миров. Но с точки зрения рациональной философии, научной, об этом говорить нельзя. Почему? Дело в том, что мир на языке философии – это не то же самое, что галактика на языке астрофизики. Миром на языке философии называется вся совокупность взаимодействующих мировых объектов и процессов. Значит, поэтому все те реалии, все те процессы, которые проявляются в мире человека, имеют хоть какое-то отношение к нам, хоть какими-то причинно-следственными связями, связаны с нашим миром и участвуют в нем, составляют часть нашего мира. И вот тогда возникает вопрос. Предположим, что за пределами нашего мироздания существует некий иной мир. Если этот мир связан с нашим миром, это означает, что он является частью нашего мира. А если он никак не связан с нашим миром, то значит, он не проявляет себя в нашем мире. И значит, у нас нет никаких научных данных, которые позволяли бы судить о том, что эта реальность существует где-то за пределами нашего мира. Значит, поэтому научно утверждать множественность миров просто невозможно. Есть некий единый универсум, в котором разные, пусть даже очень далеко отстоящие друг от друга, системы все-таки находятся в единой связи, подчиняются неким общим законам, и поэтому они едины. Так вот, значит, наш мир, вот как один он есть, как некое единое целое, но если он есть, значит, должна быть некая причина его существования. И вот здесь мы должны оговориться, что с точки зрения философской, это интересный аргумент. Но богослов сразу здесь ставит вопрос. Именно исходя из того, что я сказал, а можем ли мы сказать, что причиной нашего мира является Бог? И точный ответ православного богословия – нет, не можем так сказать. Бог не является причиной нашего мира. Потому что если мы скажем, что Бог есть причина нашего мира, это означает, что мы тем самым включили Бога в систему мироздания. А подлинное, как бы утонченное такое православное святоотеческое богословие специально говорит, что этого мы сделать не можем. И это как раз специально даже мысль преподобного Максима Исповедника, когда он специально предупреждает, что не называй Бога причиной мироздания. Потому что Бог выше этих отношений причины и следствия. Бога нельзя уравнивать вот даже на уровне слов с какими-то реалиями, которые нам слишком знакомы в нашем мире. Очень условно иногда мы можем назвать Бога причиной мира, иногда можем, но все-таки почти всегда в кавычках, с некоторым уточнением, потому что причина со следствием связана необходимым образом. Есть причина, значит, сразу появляется следствие обычно. А Бог творит по своей свободной воле. Он ничем не понуждается к творению. Это его чистейший дар любви, и это дар свободы. Свободной воли, свободного решения Богом. И к этому он ничем не понуждается. Никакими законами причинно-следственных отношений. Но, тем не менее, к чему это говорю? Что атеистическая схема все-таки в своей глубине имеет очень серьезную брешь. Если мы мыслим мир как целое, и этот мир есть, и мы признаем принцип детерминизма, значит, тем самым мы должны признать, что есть нечто, что не входит в состав нашего мира, но что-то, тем не менее, своим бытием за пределами нашего мира обуславливает бытие того мира, в котором мы живем. Значит, тем самым мысль философская приводит к выводу о том, что мы и наш мир не самостоятельны, не вполне самостоятельны, не самодостаточны. И, естественно, человек должен задуматься над тем, откуда он пришел, зачем он пришел сюда. Значит, религиозный вопрос логически вытекает. неизбежно вытекает из этого космологического аргумента. Космологический аргумент не дает ответ, но он заставляет поставить вопрос. Какой ответ найдет человек, когда этот вопрос возник в его уме и в его сердце? Это уже вопрос его духовного опыта. Это то, что выходит за рамки рациональной философии. Следующий аргумент, он специфически философский и поэтому сложный. Его называют онтологический аргумент. Он древний, он восходит к Платону еще. Впрочем, точно так же космологический аргумент восходит еще к Платону. Космологический в Аристотеле был. И затем проходит через всю средневековую, античную философию. И вполне даже до наших дней. Скажем, в 20 веке замечательный русский философ Семен Людвигович Франк написал специальную книгу об онтологическом доказательстве бытия Бога. И очень глубокую книгу. Итак, ход этого рассуждения. Когда мы думаем о Боге, мы представляем его как абсолютное бытие. Это абсолютная идея, совокупность всех совершенств. Но дело в том, что свойство быть, свойство существовать, есть также некое доброе качество. А это означает доброе свойство, что абсолют должен обладать не только благостью и разумностью, но и бытийствованием, бытием. А это означает, что мы не можем философски корректно думать о Боге, представлять себе, создавать себе идею божества, и при этом эту идею мыслить как идею о несуществующем бытии. То есть формула «Бога нет» логически противоречива. Следовательно, Бог есть. Почему я говорю, что этот аргумент очень сложен? Потому что, чтобы его вполне понять, надо понять, что он строится на выявлении логической противоречивости противоположной позиции. Он не доказывает, что Бог есть. Он просто говорит, что суждение Бога нет, есть суждение внутренне противоречивое. Потому что само слово «Бог» предполагает тот, кто есть. И есть совершенным образом. Ну, конечно, было немало, в том числе философов, в истории человечества, Кант, например, которые выступили против этой логики. Но их критика все-таки казалась недостаточно глубокой. И в ответ на критику Канта, например, написал критику Канта Гегель. Гегель выступил в защиту онтологического аргумента. Итак, как его можно пояснить? Есть немного. Да, простите, чтобы было понятно. Напомню, Кант критикует эту идею так. Предположим, что у меня есть 100 талеров, как бы 100 рублей в кармане. Мне эти талеры очень нравятся. И я создаю себе идею о неких совершенных 100 талерах. Деньгах, на которые можно купить все. И, естественно, если я мечтаю о совершенных талерах, о совершенном кошельке, абсолютном кошельке, ну, конечно же, я предполагаю, что этот кошелек должен существовать. Но после того, как я создал себе идею абсолютного кошелька, никак не следует, что этот абсолютный кошелек лежит у меня в кармане. Очень логичное рассуждение Канта. Вот. Кант прав. Он не прав в одном. Он не прав в том, что он приравнял кошелек и Бога. И это ему потом было на это указано Гегелем, Франком и рядом других философов. Почему? Дело в том, что слишком специфично то бытие, о котором мы мыслим со словом «Бог». Его нельзя вот так просто по аналогии с любыми другими предметами осмыслять. Всего лишь существует три реалии, к которым можно приложить онтологический ход рассуждения. Логика онтологического аргумента такова. существуют некоторые вещи, мыслить которые несуществующими, значит впадать в логическую ошибку. Таких реалий всего три, а не 3 миллиарда или триллиона. Первое рассуждение, которое всем известно, это то рассуждение, которое звучит как афоризм. Мыслю, следовательно, существую. Это рассуждение тоже родилось в древности. Впервые эта формула употребляется блаженным Августином в его исповеди, это 6 век, великий христианский мыслитель. Но в учебнике истории и философии эта формула входит, увы, в силу их непреодолимой светскости и антихристианскости наших учебников истории и философии, эта формула входит не как формула Августина, а как формула Декарта. Декарт был офицером французской армии, капитаном. И вот однажды в ходе войны с испанцами на полях Бельгии и Нидерландов, такая была странная география этого времени, что французы с испанцами воевали в Бенилюксе. Так вот, после одного из боев рота, который командует капитан Декарт, занимает деревню. Деревня сгоревшая вся. Зима, холодно, ночь. Надо где-то ночевать, деревня сгорела, домов нет. Остались печки. И вот в эту голландскую печку, как бы, и пробует залезть капитан Декарт. Он залезает в топку. Печка еще более-менее теплая после пожара, она еще хранит тепло. Чтобы это тепло не выдувало, естественно, Декарт за собой захлопывает заслонку и проводит там ночь. Я не знаю, о чем бы стал думать, скажем, офицер советской армии в таких условиях. А Декарт начал задавать себе философские вопросы. Хорошее философское образование он получил еще до этого. Те условия, в которых он оказался, это были условия, которые на языке современной психологии называются условия суртокамеры. Полное сенсорное голодание, полное отсутствие внешних впечатлений. Звуки сквозь толстую кладку печки не проникают. Абсолютная темнота, нормальная как бы такая температура. Ничего не видно, не слышно, ничего не ощущается. К запахам человек быстро претерпевается, перестает их воспринимать. Он один. И вот в этих условиях, когда внешние чувства, то есть чувства человека ничего не говорят ему о внешнем мире, вот Декарт задает вопрос, а существует ли этот внешний мир? Могу ли я ему доверять или нет? Как я могу признать, что этот внешний мир у меня есть, и что мои органы чувств меня не обманывают? Вот сейчас мои органы чувств мне говорят, что ничего нет. Но эти не говорят неправду. Мир от того, что я его не вижу, не перестал существовать, наверное. Но как я могу в этом убедиться? Это вопросы, которые традиционно ставились в философии. Они находятся еще у колыбели греческой философии, у колыбели индийской философии. Декарт, как образованный человек, это знает, он эти вопросы просто вспоминает. Вопросы, которые ставил Парменид, Фалес, Зенон, Демокрит, Платон, Аристотель. Он эти вопросы вспоминает. И приходит к выводу, что да, тут же вспоминает, что органы чувств способны обманывать человека. Но где же тогда найти источник абсолютной истины? Мое сознание, оно может ошибаться, наверное, тоже. Моя память может ошибаться. И тут его поражает мысль. Но ведь если я ошибаюсь, значит, я существую. Пусть даже моя мысль ошибается, но чтобы я мог ошибаться, я должен существовать. Итак, я есть. Значит, вот бытие уже реально, потому что есть я, моя мысль. Я мыслю, и значит, я существую. Вот это его действительно великая мысль. Но заметьте, она строится именно по принципу онтологического аргумента. Я не могу мыслить себя несуществующим. С сказать «меня нет», значит сказать формулу противоречивую, внутренне логическую противоречивую, а значит «я все-таки есть». Следующий предмет, к которому приложим онтологический аргумент. Бытие как таковое. Все, что существует, можно назвать самым общим, глобальным философским термином «бытие». И опять, нельзя сказать «бытия нет». Бытие по определению – то, что есть. И значит, сказать «бытия нет» – значит, сказать «абсурд». И именно потому, что сказать «бытие», «бытия нет» – сказать «абсурд», отсюда следует «бытие есть». Реально есть. Из идеи бытия следует реальность бытия. Из идеи моего «я» следует реальность моего существования. И, наконец, из идеи абсолютного бытия следует реальность абсолютного бытия. Бог – это и есть абсолютное бытие. Если сказать «бытия нет», значит сказать «абсурд», то сказать формулу абсолютного бытия «нет» означает сказать абсолютный абсурд. Вот это и есть логика онтологического аргумента. Кстати, напомним про Декарта. Когда Декарт провел свои рассуждения, радикальное сомнение свое до предела, и пришел к выводу, что «я все-таки существую». После этого он обратился к анализу содержания своего сознания, своей мысли. Мысль существует, но эта мысль о чем? Не может быть просто моей мысли, которая ни о чем. У мысли есть некое содержание. И какое же самое чистое, высокое содержание я обретаю в своем уме? И вновь, я не знаю, что бы нашел в своем уме, копаясь капитан советской армии в такой ситуации. Но капитан Декарт в своем сознании в эту минуту обнаружил идею Бога. И он проводит дальше, вот вспоминает то самое онтологическое доказательство бытия Бога. В моем сознании есть идея Бога, абсолютного бытия. Значит, Бог существует. И вот после этого Декарт делает серьезную философскую ошибку. Он говорит так. Но если Бог существует, это означает, что Бог любит нас. Но Бог, который любит нас, и Бог, который создал нас, не мог создать нас такими, чтобы мы без конца только ошибались. Значит, Творец, создавая человека, создал человека настолько разумным, что человек может познавать мир. И наши органы чувств могут все-таки сказать нам правду о внешнем мире. И именно из постулата о том, что Бог благ, и из постулата о том, что Бог есть любовь, следует, что человек может познавать мир и, возможно, научное познание мира. Так была распахнута дверь для научной революции, для формирования научной картины мира. Почему я говорю, что Декарт сделал философскую ошибку? А потому что он в свое философское рассуждение в этом месте вставил не философский тезис, а именно богословский. Бог есть любовь. Это откровение Евангелия. Это не то, что философия нам рассказала, а то, что сам Господь нам открыл о себе. И Декарт, как христианин, дальше продолжает свое рассуждение. И в этом смысле это не какая-нибудь чистая философия, это христианская философия. Итак, онтологическое доказательство бытия Бога, оно обращает внимание на то, что формула «Бога нет» – формула противоречивая. И поэтому, используя ее, надо быть сугубо осторожным. Но, естественно, из того, что некая формула противоречива, не следует, что противоположная верна. Это как бы не всегда так. Поэтому здесь тоже надо быть в некоторой смысле степени осторожным. Ну и, наконец, еще один аргумент, который я хотел бы сейчас вспомнить, принадлежит Канту, тому самому немецкому философу, который протестовал против онтологического аргумента, но который при этом создал свое доказательство бытия Бога. И вновь, как, наверное, часто в истории философии приходится делать, Вновь нужно заметить, что это не вполне самостоятельное доказательство бытия Бога, которое приводит Кант. Оно существовало, но, может быть, в менее логически четкой форме и в предыдущей христианской мысли. Но Кант своим авторитетом его очень крепко подтвердил. Ну, а теперь я попрошу вспомнить любимый роман российской интеллигенции современной «Мастер Маргарита Булгакова». На «Патриарших прудах» вечером знаменитая сцена, как два советских писателя встречаются с неким иностранным гостем. Этот иностранец, Воланд, рассказывает им о том, как он беседовал с стариком Кантом однажды. И напоминает о том, что как-то раз, вот за чашкой кофе, разговорились они на тему о Христе, о Боге. Но, говорит, вот интересная деталь. Кант вроде бы раскритиковал традиционные доказательства бытия Бога, но затем-то ведь создал свое собственное. И тут Иван Бездомный не выдерживает и говорит со всем пафосом советского недоучки. Взять бы этого Канта за такие доказательства, да на Соловки годика на три. Это сцена, происходящая где-то еще очень на времена, когда смешные такие по последующим меркам сроки давали за подобные доказательства. Потом уж менее к 15 годами, в конце 30-х, Кант явно не отделался бы. Итак, за что 3 года Соловков было присуждено Канту? Ход размышлений Канта очень ясен. Первый вот есть таков. Все, что есть в мире, имеет свою причину. Я напомню, что Кант не просто философ. Кант начинал свою научную карьеру как физик и астроном. Итак, все, что есть в мире, имеет свою причину. Тезис номер 2. Человек. Человек подчиняется причинно-следственным отношениям или человек свободен? Если мы скажем, что каждое действие человека имеет некую причину, причина жестко обусловлена, это будет означать, что человек не свободен, что каждое наше действие предопределяется чем-то прошедшим, предопределяется нашим прошлым, предопределяется нашей обстановкой, которая вокруг нас, атмосферой, обстоятельствами нашей жизни. Это означает, что человек не свободен, и человек не ответственен за свои поступки. А если это так, то наказывать человека можно не в большей степени, чем, например, наказывать Волгу за то, что она впадает в Каспийское море, а не в Аральское. Хотя среднеазиатские республики очень хотели бы, чтобы Волга впадала в порядке гуманитарной помощи именно в Аральское море. Точно так же, очевидно, мы не будем награждать реку Нил за то, что он правильно разливается и орошает собой поля египетских филахов. Если события происходят в силу причинных, естественных причин, определяются причинами, то, очевидно, награждать или наказывать надо те самые причины, а не их следствия. Ну, а те причины, в свою очередь, являются следствием предыдущих причин. И так далее, вплоть до возникновения нашего мира или как самозарождения, да, как некоторые полагают. Так вот, человек подчиняется этому принципу или нет? И Кант говорит, нет, все-таки практически разум, этика составляет нас признать, что человек свободен. Вывод. Человек не является частью нашего мира. Почему? А потому что закон детерминизма – это основной закон нашего мироздания. И если человек не подчиняется основному закону, конституции нашего мироздания, это означает, что человек является, не вполне является гражданином нашего мира. Ну, например, на территории Российской Федерации есть люди, которые, для которых конституция не указ, закон не указ, и эти люди не преступники, они просто дипломаты. Посланники иных стран обладают статусом дипломатической неприкосновенности. Так вот, человек в своей свободе неприкосновенен для закона детерминизма, основного закона мироздания. Это означает, что не мирозданием человек послан в наш мир, а иной державой, иной силы, из иного царства пришел сюда. Конечно, Кант прекрасно знает человека. И поэтому он говорит, если мы будем на человека смотреть извне, просто наблюдать за ним, мы всегда сможем сказать, что действие человека, тот или иной его поступок, определяется какими-то обстоятельствами его жизни. И они поэтому не свободны, это есть следствие каких-то причин. Ну, сегодня этот метод рассуждения очень распространен. Читаешь какую-нибудь молодежную газету, какой-нибудь, прости господи, «Московский комсомолец», и там корреспондентка получила задание съездить в монастырь, поговорить со своими сверстницами. Почему, спрашивается, я в «Московском комсомольце», а моя одноклассница, понимаете ли, оказалась в монастыре, как нашла до жизни такое. И вот она получает задание поехать и расспросить свою сверстницу, почему же она в монастыре. И затем пишет статью в меру своего достаточно куцого понимания того, почему человек может прийти к вере, к Богу и даже в монастырь. И сюжет статьи будет такой, что, знаете, ну вот трудное детство, влияние улицы, кризис идеологической системы коммунизма, духовный вакуум, да, вообще недостаток витаминов. Вот все это привело к тому, что Светочка оказалась в монастыре. Через 2 недели та же самая корреспондентка получает редакционное задание взять интервью у своей сверстницы, которая работает по ночам в туристических гостиницах Москвы, такой ночной бабочкой. Ну, приезжает она к этой ночной бабочке, берет у нее интервью в меру своего понимания, потом пишет статью и поясняет, ну, вы знаете, ну, кризис идеологической системы коммунизма, образовавшийся духовный вакуум, влияние улицы, недостаток витаминов, опять же. Вот все это привело к тому, что вот Танечка, она не могла не пойти на панель. Все понятно, мне кажется, все ясно. И свобода человека, она только вот в том другом случае, она где-то исчезает. И свобода самоопределения к греху, и свобода самоопределения к подвигу. Они все уходят. Не заметила эта корреспондентша свободы у своих собеседников. Людей она в них не разглядела. Она в них разглядела только членов какой-то социальной системы. И не более того. Так вот, Кант поэтому предупреждает. Да, когда мы смотрим на человека как на вещь для нас, как некий просто феномен общественной жизни, мы тогда должны будем сказать, что он не свободен, он подчиняется законам. Да, конечно, подчиняется. Разве кто-нибудь из нас будет отрицать, что человек подчиняется законам? Есть законы общественные, есть законы физиологические, есть законы психические, есть даже законы духовные. И человек, конечно, подчиняется. Законологические, законы речи, в конце концов. Конечно, все эти законы действуют в человеке. И во многом определяют жизнь каждого из нас. Но вопрос в другом. Они полностью определяют жизнь человека или только отчасти? Даже если они определяют на 99% жизнь человека, все равно это означает, что они только отчасти действенны. А есть 1%, одна секундочка, может быть, в жизни, одна минуточка, когда человек мог свободно сказать «нет» всем законам, всему прошлому своему, которое подталкивает его к этому, скажем, гадкому выбору, гадкому поступку, и сказать «да», сделать выбор в пользу добра. Ну, или, напротив, даже в пользу зла, отречься. Он в свободе своей делал. Да, на меня давит и мое прошлое. Да, на меня давят обстоятельства моей жизни. Да, на меня давят особенности моего характера и так далее. Но все же, как бы они на меня ни давили, от моей личной воли зависит, сказать им «да» или «нет». Означает, что у меня свобода есть. В конце концов, пусть даже только у одного человека на земле один раз в тысячелетие бывает одна минута, когда он действует свободно. Для философии, для науки и этого достаточно, чтобы сказать, человек может быть свободным. Он редко пользуется этой возможностью. Но он свободен. Итак, Кант поясняет. Если мы наблюдаем за самими собой, и смотрим на человека не как на вещь для нас, а как на вещь в себе и для себя, тогда мы открываем в себе нашу свободу. И кроме того, требования практического разума, требования этики также говорят нам, что человек все-таки ответственен, а значит, свободен. Итак, человек свободен, а мира нет. Это означает, что человек не от мира сего. А значит, причиной существования человеческого духа, причиной существования человека является некая иная реальность. Реальность, не связанная с законами пространства и времени. Реальность, не связанная с законом причинно-следственных отношений. Свободная духовная реальность есть тот исток, от которого получило начало человеческое бытие. Вот так Кант приходит к чеканному выводу. Цитата. «Итак, нравственно необходимо признавать бытие Бога». За это 3 года Соловков полагался с точки зрения Ивана Бездомного за такое рассуждение. Итак, что нам говорят те доказательства, о которых я говорил? Они нам не доказывают со всей определенностью правоту Евангелия, правоту православия. Но они, во всяком случае, могут показать, что если человек желает всецело, целожизненно идти путем церковного служения, путем православия, он не должен для этого приносить в жертву свой интеллект. Он может думать, он может преобразить свой разум, и этот разум подтвердит ему своим авторитетом то, что прежде для него открыло его сердце, его вера. Вера и разум не в противоречии, они способны подкреплять друг друга. Преподобный Иоанн Лесточник однажды сказал поразительные слова. Тот, кто дерзает говорить о любви, дерзает говорить о Боге. Вот сегодня мы и дерзнем говорить о Боге и говорить именно о любви. Мне кажется, сегодня большинство людей, хоть как-то задумывающихся над религиозной тематикой, большинство людей, живущих в России, по крайней мере, готовы согласиться с тем, что самая высокая богословская формула звучит «Бог есть любовь». Ну тогда давайте попробуем с этой формулой «Бог есть любовь», которая действительно является формулой самого высокого богословия. Давайте попробуем с нею подойти к самым разным религиям мира и спросить их, что вы думаете об этом. Вот представим себе, что у нас есть возможность встретиться, скажем, с представителями буддизма. И спросите, скажите, а Бог действительно есть любовь? Они скажут, ну что вы, вот нирвана, есть любовь, можно так сказать или нет? Они скажут, нет. Та нирвана, к которой мы стремимся, никак не есть любовь. Потому что нирвана – это полное погашение всех желаний, всех стремлений, всех мыслей и чувств. И поэтому, конечно же, любви там быть не может. Тот, кто любит, что бы то ни было, и во имя чего бы то ни было, тот, кто любит, тот привязан к цепи перерождений, тот привязан к колесу сансары, и он не просветлен, он не освобожден. Хорошо, мы пробуем тогда обратиться к, скажем, представителям каких-то иных религий, связанных с Индией и с ведической традицией, и спрашиваем, Бог есть любовь. Вы можете это сказать? И они скорее вам скажут, вы знаете, наверное, если под Богом вы имеете в виду некий всеобъемлющий принцип бытия, самое высокое, самое значимое, что есть, то нет, Бог не есть любовь. Ведь Бог наш, в которого мы верим, это карма. А карма никого не любит. Карма просто действует. Брахман, тот брахман, которого мы исповедуем, всемирный брахман, это не есть личность, а ведь к любви способна только личность. Любовь – слишком личностное чувство, и мы не унижаем нашего брахмана тем, чтобы приписывать ему такую способность, как слишком человеческую.
как любовь. Нет, поэтому Брахман действует через карму, и карма творит свое. Впрочем, простите, последнее, карма творит свое, это уже прямая цитата из Блаватской. Мы можем обратиться к китайцам, к даосской традиции, и спросить их, скажите, можете ли вы сказать, что Бог есть любовь и что Бог любит мир? И китайцы вам скажут, ну что вы с ума сошли, какие-то странные люди, вы европейцы. Дао – это космический закон, и Дао никакого интереса к человеку не испытывает и не может испытывать. Как один китайский текст классический гласит, по сравнению для Дао и по сравнению с Дао человек не более, чем волосинка в конском хвосте. Собственно говоря, ничего больше. Поэтому для китайцев сама идея, то, что Дао может как-то нас любить, или что человек может стремиться к соединению с Дао, так же, как индус стремится к соединению с Брахманом, скажем, или христианин с Христом, для даосской традиции это абсурд. Расстояние слишком велико, и космический закон, закон есть закон, почему есть любовь? Мы можем обратиться к оккультизму, к разным таким оккультным, языческим представлениям, мифологиям, и спросить, скажите, а Бог есть любовь? И они нам скажут, ну что? Но если под Богом иметь в виду вот некое божество с большой буквы, некую божественную полноту, плерому, ну, то, что в каббалистике называется энсоф, например, то там нет любви. Все эти чувства, они рациональны к людям. Это есть, может быть, у духовных существ более низкого порядка. Но что касается энсофа, то он не творит, ничего такого не делает. Вот я только одну цитату приведу. Это из Елены Петровны Блаватской. У нее вот главы из ее «Тайной доктрины» в России начали публиковаться на русском языке в 1913 году в журнале «Вестник философии». Вот в журнале «Вестник философии» в 10 номере за 1913 год на 69 странице можно прочитать такую мысль Блаватской. «Энсоф не может быть творцом Вселенной. Также не может он быть светом. Поэтому энсоф есть также тьма, неподвижный, бесконечный и абсолютно безграничный. Он не может ни желать, ни думать, ни действовать». Вот, на самом деле, это очень важное исповедание веры Блаватской, оккультистов, Рерихов, которые шли за Блаватской. Во-первых, здесь прибыло противоречие Евангелию. Евангелие говорится, что Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Но эти слова апостола Иоанна ничего не значит для Блаватской, она утверждает, что ее энсоф есть и свет, и тьма одновременно. Кроме того, вот она заявляет, что ее божество не может желать, а любовь – это, конечно, желание, не может думать, то есть некое бездумное такое бытие, бездумное божество, и не может действовать, оно совершенно пассивно. Ну, конечно, раз оно не может действовать, то оно не может создавать наш мир. Если оно не может действовать и при этом думать, не может думать, то мир неразумен. Ну, а если оно не может желать, то не может любить, значит, мир нелюбим, и человек нелюбим. И оккультизм являет, рисует такую нелюбимую Вселенную, безлюбовный мир. Ну, ладно, давайте обратимся к монотеистическим религиям, к тем, которые признают, что есть Бог, что этот Бог есть личность, что Он создал наш мир, и что Он проявляет некий интерес к человеку и любит его. Итак, мы обращаемся, например, к, предположим, к раввинам. И спрашиваем, скажем, жрецов Ветхого Завета или раввинов. Скажите, Ягва любит мир? Ягва любит человека? Ваш Бог есть любовь? Они, пожалуйста, скажут, что да. Мы согласны, наверное, Бог есть любовь. Бог любит человека. А давайте мы уточним вопрос. Скажите, а что сделал Ягва из любви к людям? Ягва, как он известен по Ветхому Завету, без Нового Завета. И ответ будет такой, ну как же, ну Ягва по своей любви создал мир. Он создал человека. Человеку он дал закон, с человеком он общался, человеку он дал пророков. Мы спросим, и все? Они скажут, ну а что может быть больше? Но мы скажем, а Ягве это было тяжело? Они скажут, ну что вы, разве может быть нечто тяжело для Бога? Мы спросим, а Ягве как вот он страдает из-за людей? Пожалуй, что жрецы Ветхого Завета скажут, что да. Что-то мы такое слышали и знаем. Богу больно из-за людей. Но как эта боль? В чем она проявляется? Почему его больно? Больше мы сказать не можем. Но мы можем обратиться к исламу и спросить мур, исламский богослов. Скажите, Аллах есть любовь? Они скажут, ну, пожалуй, что да, может быть, так можно сказать, хотя, конечно, с некоторой условностью. И мы вновь спросим, а в чем любовь Аллаха к людям проявилась? И они нам скажут, что Аллах создал мир, что Аллах каждое мгновение создает мир. Каждое мгновение воля Аллаха утверждает в бытии каждого человека, каждое наше действие, каждую нашу мысль, каждую лягушку и каждого комара. Аллах дал Магомета, Аллах дал пророков, Аллах дал Коран. Мы вновь спросим, а это для него тяжело? Это ему больно? И, как мне представляется, мусульманские богословы не смогут сказать то, что смогли бы сказать служители Ветхого Завета. Они скажут, нет, что вы. Аллах есть закон. Он дал нам закон, мы этому закону должны слушаться. И весь мир есть ничто перед волей Аллаха. И сказать, что Богу больно из-за нас, тяжело из-за нас, это недостаточно высокое мышление о Боге. То есть это очень важно, что если даже ислам будет говорить о любви Бога, это любовь не сострадающая, не состраждущая человеку. Вот в религии Ветхого Завета некое сострастие есть, но все-таки там Бог остается далеко от человека, и он разделен просторами, разделен огромными пространствами онтологическими. Бог еще не становится человеком. Бог не входит в юдоль человеческих страданий. Тогда мы можем обратиться к миру религии и спросить, а есть ли такая достаточно монотеистическая система, система, исповедующая веру в единого Бога, Творца, и которая при этом говорит о любви Бога и о воплощении Бога? И ответ – да, такая религия есть. Это кришнаизм. Это Бхагавад-гита, скажем, такая классическая книга древнеиндийской религиозности. И вот в ней мы читаем рассказ о том, как Бог Кришна стал человеком. Бог Кришна, почитаемый именно кришнаитами, как творец мира, стал человеком, стал проповедником, учил людей любви и добру. Но вот новый вопрос. Во-первых, действительно, Бхагавад-гита учит любви, но она говорит о любви человека к Богу. Но мы ничего не можем оттуда узнать о том, какова любовь, во-первых, человека к человеку. В Бхагавад-гите нет ни строчки об этом. И, во-вторых, мы ничего не знаем о том, какова любовь самого этого Кришны к людям. Есть она или нет, или Кришна просто требует, чтобы люди его любили. Кроме того, Кришна, да, он стал человеком, но при этом он просто побыл здесь временно человеком, потом ушел, и его жизнь, это не была жизнь скорбная здесь, на земле. И, наконец, мы обращаемся к Христу, Богу, как он известен христианам. Мы спрашиваем, христианство может сказать, что Бог есть любовь? Да, об этом наше Евангелие говорит. Это формула именно евангельская. И неизвестная предыдущему миру. Мы тогда спрашиваем, хорошо, но Бог, как он явлен в Евангелии, что он сделал из любви к людям? Мы видим, что из любви к людям – это Бог, который создал мир. Создал человека, дал человеку свободу, дал человеку потом закон, пророков. Наконец, сам пришел к людям и, в конце концов, принял смерть ради людей, для того, чтобы последняя преграда, которая отделяет людей от Бога, Бог есть вечная жизнь, а человек, увы, смертен, и чтобы эта последняя преграда смерти была сокрушена, Бог сам, который есть вечная жизнь, он вторгся в царство смерти, чтобы собою сокрушить его и вторгнуться через него. И вот в результате оказалось для человека открыт доступ к вечной жизни. И так можно сказать, что действительно в Евангелии Бог есть любовь. Это подтверждается действиями этого Бога. И это подтверждается христианским богословием. Даже этот достаточно беглый экскурс в истории религии позволяет увидеть, что религии можно сравнить между собой. И можно увидеть, что они разнятся между собой по мере своего приближения к тому идеалу, который возвещен евангельскими словами. Бог есть любовь. И я хочу сказать очевидную вещь. К евангельскому идеалу ближе всего Евангелие. Увы, сегодня люди как-то зачастую считают, что буддизм более христианский, более евангельский, чем само христианство. Вот мне кажется, что просто надо более внимательно всматриваться в вещи. И тогда будет понятно, что даже представления о Боге у разных религий достаточно разнятся. А вот то, какое представление о Боге складывается в той или иной религии, зависит очень часто практическая жизнь и даже мораль. И, наконец, еще один вопрос, который можно в этой перспективе обсудить. Бог есть любовь. Только ли по отношению к человеку? Понимаете, формула апостола Иоанна, она очень ясна. Бог есть любовь. Вот мы уже говорили о том, что означает здесь слово «Бог». Мы говорили о том, что означает слово «любовь». Это тот «есть». Это просто связочка. Или это нечто очень важное. Если бы апостол Иоанн сказал «Бог бывает любовью», это была бы понятная фраза. Если бы апостол Иоанн сказал «Бог стал любовью», это тоже было бы понятно. Но «Бог есть любовь» что означает? Дело вот в чем, что ведь когда мы говорим, что Бог есть любовь, ну, обычно мы под этим подразумеваем, что Бог любит людей. Но дело в том, что было время, когда людей не было. Человек не вечен на земле. Сама земля не вечна, а Бог вечен. Вот возникает вопрос. А когда мира не было, когда не было самого когда, когда не было времени, когда не было человека, Бог был любовью? Или только после того, как он стал Творцом, только после того, как он создал человека, после этого он стал любовью? Вот апостол Павел предупреждает нас против этого и говорит, что в Боге нет ни тени перемены. Он всегда один и тот же, потому что это абсолютное бытие, которое все имеет в себе и поэтому не подвержено переменам погоды и переменам настроений. Итак, сама сущность Бога есть любовь. Апостол Иоанн не говорит, что Бог имеет любовь. Бог есть любовь. Апостол Иоанн не говорит, что Бог научился любви. Он говорит, Бог есть любовь. И это есть, это всевременное есть. Любовь Бога охватывает все времена. Она вечна, совечна Ему самому. Но тогда возникает вопрос. Если Бог всегда есть любовь, кого Он любит в себя? Ну, может быть, можно придумать здесь, с одной стороны, некую мифологию нарциссизма. Бог любит сам себя от века. Сам с собою от века услаждается. Но затем, когда, дескать, что-то ему надоедает, то он творит мир. Но мне кажется, это не очень высокое богословие, не очень достойное. Можно сказать иначе. Бог от века любит человека, которого еще нет, но Бог его уже любит. Он любит некоторый замысел, свой замысел о мире. Вот я создам себе любимого. И вот этот образ любимого человека, он себе рисует и уже любит его. Мне кажется, это тоже не очень серьезное. Хотя в истории, в философии такие образы встречались. Софиология, например, у отца Павла Флоренского. Вот очень похоже к этому приближается. Но все-таки это тоже очень странно. Даже о человеке, который создал сам свое творение и влюбился в него, ну, пигмалионы такие, вот, и то мы скажем, что, может быть, даже его психика не вполне нормальна. А здесь вдруг является такой божественный пигмалион, который любит свою идею о своем творении. В реальность такой любви тоже не очень верится. И тогда остается вопрос, другая возможность. Вечный Бог, вечно есть любовь, и Он вечно любит некое иное, совечное Ему существо, совечную личность. Но вечная личность сама есть Бог. И это означает, что мы должны признать тот самый непостижимый, таинственный, главный христианский догмат. Бог есть Троица. Вечно именно любовь Бога Отца к Богу Сыну, любовь в Духе Святом. Вот так оказывается, что вроде бы такая абстрактная метафизика христианского троичного догмата, она не отвлеченна, она вся пронизана совершенно конкретным рассуждением. Вся христианская догматика вырастает из этих двух откровений евангельских. Откровение Ветхого Завета о том, что Бог есть личность, и откровение Нового Завета о том, что Бог есть любовь. Отсюда и вырастает христианская проповедь Троицы единосущной и нераздельной. Сегодня очень модной появилась идея, которая возглашает, что пантеизм – это более высокое, более совершенное и чистое представление о Боге, нежели христианство. Пантеизм полагает, что Бог не есть личность, что Бог и мир – это одно и то же. Вот есть некая единая энергия, которая пронизает весь мир, собственно, мир и есть различные грани этой единой энергии. И вот более высокие энергии – это называется разум, это дух, а более низкие – это вот такая низкая материя. И поэтому как бы высшее и низшее неразличимы, все едино, все вобрано в этот единый океан энергии, а сама эта энергия не есть личность. И вот как кажется таким людям, то, что называется философия русского космизма нередко, а в принципе это философия каббалистики по своим происхождениям, вот им кажется, что эта идея более высокая, чем христианское учение о Боге как о личности, как и о Боге-творце. Так вот, правда это или нет? Ну, для начала действительно надо заметить, что такие пантеистические концепции не есть такие уж новые. Пантеистические философии, близкие системы были известны в Индии, были известны в Греции. Ну, а в Европе пантеизм начал распространяться после Спинозы, после красноеврейского философа Спинозы. И это всегда, когда рождается пантеизм, это отголоски или каббалистики, потому что дело в том, что есть такая загадка Каббалы. Народ, которому впервые была открыта весть о едином Боге-творце, потом, после распятия Христа, этот народ создал совершенно другую религию, которая известна как религия иудаизма. Религия Ветхого Завета, религия иудаизма – это разные религии. И вот в этой религии иудаизма родилась Каббала, которая возвещает, что нет, вы знаете, наш Бог – это не творец мира. Он не творил мир. Вот Энсоф, величайшее божество, оно не творит мир. Ягва, который створил наш материальный мир, но он такой мелкий ангел, но он не есть главный Бог. Основной пафос Ветхого Завета оказывается тем самым утрачен. Так вот, пантеистические линии в европейской философии в последние века появляются это или отголоски Каббалы, или это эхо буддизма, отголоски буддизма в Европе. Не столько, не всегда даже буддизма, потому что буддизм – это не вполне пантеизм, а индуизм, так скажем. Отголоски индуизма в Европе. Но, тем не менее, что здесь важно заметить? Что пантеизм есть отголосок верований, в принципе, более архаичных, чем христианство. Хотя бы поэтому говорить о том, что это более современная и более высокая ступень, ну, вряд ли стоит. Однако самое главное, конечно, внутреннее содержание. Пантеисты говорят, божество должно собой обнимать все совершенство. Все бытие, а личность – это ограничение. И поэтому думать, что Бог есть личность, значит отграничивать Бога, ограничивать Его, умалять. Однако христианство никогда не понимало, что личность – это ограничение. Личность для христианской философии это способность свободно действовать. Как преподобный Адам Аскин сказал, ипостась есть существование само по себе. Способность действовать свободно, не понуждаемым ничем внешним. Кроме того, личность – это некоторое самосознание, саморефлексия. Личностное бытие – это такое бытие, которое имеет некий внутренний центр в себе самом, и как бы этот центр, который находится над всеми качествами, над всеми свойствами, скажем, человека и там иного существа, и этот центр, он все эти качества природы, своей природы, он их контролирует и свободно позволяет им реализовываться в той или иной мере. Так вот, давайте подумаем, какое представление о Боге является на самом деле более высоким. Вот я вновь процитирую суждение Блаватской из ее «Тайной доктрины». Энцов не может быть творцом Вселенной, так же, как не может он быть светом. Поэтому Энцов есть также тьма. Неподвижно бесконечный и абсолютно безграничный, он не может ни желать, ни думать, ни действовать. Спрашивается, какое разумное бытие, какое духовное бытие является более совершенным? То духовное бытие, которое является бесконечным, безграничным, но при этом не может думать. Или же то духовное бытие, которое безгранично, бесконечно, духовно, но все-таки думает. Какое духовное бытие является более совершенным? То, которое бесконечно и безгранично, но не осознает само себя. Или же то духовное бытие, которое бесконечно и безгранично, но отдает себе отчет в своих действиях, контролирует малейшее проявление каждой своей энергии и контролирует себя. Очевидно, второе. Наконец, можем поставить вопрос, какое духовное бытие является более совершенным? То, которое никак не проявляет себя, никак не действует, которое не причастно любви, которому нет желания, или же то, о котором сказано, Бог есть любовь. Итак, христианское представление о Боге как о личности, оно не уничижает Бога. То, что пантеисты говорят о непознаваемой природе божества, христиане готовы признать. Более того, именно в христианской мистике, в православной, немало сказано и опытно пережито о непознаваемости Бога, о его сверхкачественности, о его превосходящести по отношению к любым человеческим терминам и словам. Достаточно посмотреть Дионисия Ареопагита, его творение. Или, скажем, слова о богословии святителя Григория Богослова. Можно посмотреть книги Григория Паламы или преподобного Максима Исповедника. Да что далеко ходить? Взять в руки просто учебники по богословию, даже не книги святых отцов. Взять в руки догматическое богословие митрополита Макария прошлого века. Или тексты современные, скажем, догматическое богословие Владимира Николаевича Лоскова. И посмотреть, что там пишется о Боге. И вы всюду увидите, что божественная природа, то есть божественные качества, божественные свойства описываются как бесконечные, неограниченные, сверхразумные. Это как бы апофатический, отрицательный путь указания на тайну божества. Бог превосходит все человеческие представления о нем. Но кроме того, вот когда индийская мысль дошла до этого, то понимание, индийская мысль на этом остановилась. А христианская мысль по ту сторону бесконечной божественной природы прозрела личность Бога. Та личность, которая находится выше этой природы и этой природой обладает. Как вот человек обладает своим телом, как человек обладает своим разумом, и может мыслить по своему желанию, может действовать и владеть своим телом так, во многом так, как он этого желает. Но человек ограничен. Моя личность ограничена, мой разум ограничен. И поэтому я не вполне владею ни своим телом, ни своей душой. Но божество владеет абсолютно всей бесконечностью своей природы. Это совершенное бытие. Христиане не мудрее, не умнее, чем индусы. Не нужно думать, что вот индусы, они дошли до идеи понимания бесконечности божества, а дальше им у Мишка не хватило, талантов не хватило. А вот пришли там христиане, и они там тоньше построили философию и узнали нечто, что не было известно индусам. Нет, это не так. Мы не умнее, чем язычники. Просто откровение было именно христианам. Бог сам раскрыл о себе свою тайну. То, что мы видим в религиях Индии, в великих религиях Индии, это то, что человек сам может узнать о Боге. То, что мы встречаем в христианстве, это то, что Бог сам рассказал людям о себе. Он, умолив свою бесконечность, воплотился в человеке Христе и поведал нам и о тайне Троицы, о тайне своего единства с Отцем, поведал нам о том, что Бог есть личность, есть воля, которому все возможно, и призвал нас к соединению с Божеством, Божеством, которое мыслит, которое любит, и которое свободно, Божеством, которое и нас призвало к свободному, любящему и разумному единению с началом мироздания.